Благословен Бог и Его имя. Можно присаживаться. Это благословенное время, когда мы можем находиться в Доме Божьем, когда мы можем находиться на богослужении. Один служитель так сказал, говорит, богослужение – это когда Бог приходит и начинает нам служить. Когда он с учениками был, и он склонился на колени, начал им служить. Я бы хотел сегодня порассуждать вкратце, сколько получится, о теме смирения. И вначале хотел бы спросить такой вопрос, братья и сестры. Смиренный человек или когда человек смирился, это хорошо или плохо? Знаете, само смирение, оно интересное такое понятие, потому что оно должно постоянно идти в паре с чем-то или с кем-то. Смирился перед кем или перед чем? Когда человек смирился с грехом в своей жизни, это хорошо или плохо? Это очень плохо. Когда человек смирился перед Богом, это хорошо. Когда человек смиряется с болезнью, или когда человек смиряется с какой-то неправдой, это плохо. Когда человек смиряется с делами плоти, с делами дьявола, это плохо. Когда человек смиряется с делами Божьими, когда человек смиряется с Божьим Словом, это хорошо. Смирение, оно зависимое слово, оно всегда должно идти в паре с чем-то или с кем-то. Можно смириться перед определенными обстоятельствами. Можно смириться перед человеком или перед людьми. Можно смириться с грехом, как уже говорил. Можно смириться перед Богом. Можно смириться перед Словом Божьим. Писание говорит, что можно смириться под крепкую руку Божию. Можно смириться или нужно смириться перед незаслуженной милостью Господа к нам в жизни. И о некоторых из них хотел бы порассуждать. И первое, о чем бы хотел рассуждать, это смирение перед Словом Божьим. Место Писания, которое хотел бы зачитать, Евангелие от Луки, 1 глава. И выборочно несколько стихов, 31. Когда ангел пришел к Марии, и он говорил эту радостную новость, что она будет матерью Иисуса Христа. 31 стих. И вот зачнешь во чреве, родишь сына, наречешь ему имя Иисус. И дальше он описывает его. И 34 стих. Мария же сказала ангелу, как это будет это, когда я мужа не знаю. Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». И 38 стих. Тогда Мария сказала, «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И отошел от нее ангел. К Марии, к девушке, пришел ангел и говорит ей такую интересную новость, ты зачнешь и родишь сына. И знаете, очень много вопросов у нее в голове возникло, и она это в таким... Белорусское слово обогульняющим вопросом говорит, а как это будет? Обобщенный вопрос, а как это произойдет? И бывает, у нас возникают когда-то вопросы в сердце, в жизни. И знаете, иногда, когда мы ищем ответ, и нам кто-то ответит, то порой после таких ответов еще больше вопросов становится. Кажется, был один вопрос, стало теперь несколько. И ангел отвечает ей на вопрос и говорит, как это будет, что Дух Святой найдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя. Я не знаю, поняла ли Мария весь этот процесс, или, может быть, у нее еще больше вопросов стало после такого ответа ангела. Как Дух Святой найдет на меня? А как сила Всевышнего меня осенит? А как это связано с беременностью? Как это связано с тем, что от меня что-то родится? Как это все может быть связано? И она могла, тем более как женщина, она могла задавать еще очень много вопросов ангелу. А когда? А что? А что буду чувствовать? А что другие скажут? И тысячи и тысячи вопросов. Но вот этот стих, который она говорит... «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Я думаю, что она этим стихом она поставила точку в своих рассуждениях, и она смирилась перед Словом Божиим. «Я раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Как это слово прозвучало ко мне, как ты, ангел, принес эту весть. Может быть, еще много вопросов я не отвечу, но пусть будет мне по слову Твоему. Я смиряюсь с этим словом. Мария смирилась перед Словом Божиим, и... Она пережила огромное благословение в своей жизни. Еще хотел бы сказать, что очень важно смириться перед незаслуженной милостью Господа к нам, смириться перед Его благодатью. Когда-то народ израильский шел по пустыне, и они возроптали. И была такая история, когда Бог послал на них ядовитых змеев. Вы все помните эту историю, и змеи начали жалить народ, и очень много людей начало погибать, умирать. И что делать? Бог говорит Моисею, иди сделай медного змея на шесте, поставь его, И каждый, кто посмотрит на него с верой, он будет исцелен, он останется жив. Он идет, делает это, наверное, заняло какое-то время, он выставляет этого медного змея. Синоним – это кусок меди, который просто превратили во что-то более-менее красивое, что напоминало этого змея. И они сказали, кто посмотрит, тот останется жить. Я так иногда представляю картину, знаете, представляю такого здорового мужчину с хорошего телосложения, и тут подползает к нему змея, его кусила, может быть, за ногу. И что первое он будет делать? Конечно же, он ее отбросит в сторону, и надо что-то делать с раной. Может быть, как-то остановить кровотечение или как-то, наоборот, что-то с этим местом, или приложить какой-то корень, листик, я не знаю. Но это естественная реакция, нужно как-то вылечиться. И он, наверное, пытается что-то с ней сделать, и тут его кусает, может быть, еще за плечо змея, он оттуда отбрасывает, и что-то с ней, с этим тоже пытается делать. И так он старается, ну, что-то, ну, старается спастись, это вроде бы нормально. И тут ему говорят: послушай, там Моисей далеко выставил змея, посмотри на него, поверь, ты будешь исцелен. И вот что думает этот человек? Просто какой-то кусок меди, на который я посмотрю, я стану здоров. Это может быть правда, это действительно вот так вот, я могу, ну, просто остаться жив. Либо ему нужно было смириться перед этим словом. И знаете, те, которые смирялись, и те, которые смотрели на этого змея с верой, они оставались живы. А те, которые в упорстве в своем были, они погибали. Я сам справлюсь, я сам могу. У меня самой силы есть, я смогу что-то сделать. Они недолго могли что-то делать, может быть, несколько минут, может, несколько часов, они погибали. Почему рассказываю эту историю? Мы все знаем место Священного Писания, Евангелие от Иоанна 3:16. И мы знаем, что там записано, но два стиха выше, с 14 стиха, Евангелие от Иоанна 3:14. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Дальше идет золотой стих Библии. Почему-то Писание взяло именно этот прообраз и говорит, как Моисей вознес этого змея в пустыне, всякий, кто смотрел на него с верой, он мог остаться жить. Также был и Сын Человеческий вознесен на эту гору Голгофы. И когда, знаете, человек, он погибает в грехах, когда его жалят эти ядовитые змеи, когда он погибает, потому что дьявол атакует, и ему говорят эту радостную весть: посмотри на Христа, прими спасение, поверь в Него, поверь в то, что Он принес за тебя эту заместительную жертву. И знаете, человек, он, наверное, тоже в разуме, апостол Павел говорит, что юродством проповеди, это считают за юродство проповеди, как будто что-то ненормальное. Неужели так просто, неужели так понятно, неужели так может быть? Неужели без добрых дел, неужели без каких-то заслуг перед законом? Неужели вот просто вот блудница пришла к Христу, умыла ему ноги и попросила прощения, он говорит: я тебя прощаю. Неужели она теперь прощенная? И люди задавались этим вопросом, и многие, смотря на Христа, они не верят в Него. Они не верят, что так просто, они не верят, что Бог дал милость. Они не смиряются перед этой благодатью. А многие, как бы низко они ни пали, они смотрят на Христа, вознесенного на гору Голгофы. Они смотрят с верой и не смиряются перед Ним. Господь, я не понимаю, но Твоя жертва, я ее принимаю. Братья и сестры, они остаются живы. Когда Христос приходил на землю, Бог позаботился о том, чтобы был кто-то, кто будет подготавливать людей к Его приходу. Я когда-то читал, когда президент какой-то большой страны или державы, может быть, Соединенных Штатов Америки или подобное, и он собирается в какую-то поездку посетить какую-то страну с визитом, то за несколько месяцев начинается подготовка в этой стране, в том районе, где он будет находиться, проверяют какие-то группировки, банды, как население настроено, нет ли каких-то террористических настроений, нет ли каких-то экстремистских настроений, чтобы не хотели как-то убить или что-то еще сделать. Они подготавливают почву, потом охрана приезжает больше, больше, больше к его приезду, и, наконец, сам день его приезда. Очень большая подготовка. Когда Иисус Христос приходил на землю, была тоже подготовка, и Бог послал одного человека, Иоанна Крестителя. И он ходил и говорил: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Он говорил: всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизятся, потому что идет Царь Славы, потому что идет Иисус Христос. Он говорит интересные слова: всякий дол или яма, пускай она наполнится, а всякая гора, пускай она понизится перед Ним. Всякая гора, мы понимаем, говорится о гордости. Человек, который гордый, приходит к Христу, он не получит от Него милости. Зачем ему милость, если он сам может? Зачем ему благодать Божия, если у него самого есть силы, если он сам все может сделать? Есть одна песня, в которой поется: «Никогда, никогда, никогда не получишь спасения, если нищим к Христу не придешь». Если не придешь, скажи: «Господи, я не могу, помоги». Но Иоанн Креститель говорит: «Гора да понизится», но в то же время он говорит: «Всякий дол или яма, пускай она наполнится». Это тоже неправильное состояние, когда человек в какой-то яме. Как это можно понять? Когда-то апостол Петр, когда Христос пришел к нему на Тайной вечере, он снял всю верхнюю одежду, начал мывать ноги ученикам, и подходит очередь к Петру. И Петр говорит: «Господи, нет, ну тебе ли мывать мои ноги? Ты же великий, не нужно, Господь, я не могу это принять от тебя. Ты царь, ты великий, ты учитель, и ты моешь мои ноги просто какого-то Петра. Я недостоин», или другие, может быть, синонимы можно подобрать. Иисус Христос посмотрел, наверное, на Петра и говорит: «Петр, если я тебе не умою ног, то ты не имеешь со мной части вовек. Если я тебе не окажу милость, если ты не примешь милость от меня, ты не имеешь со мной части вовек». Многие люди думают: «Господи, я недостоин находиться в этой яме, в этом доле. Я же недостоин Твоей милости, я недостоин Твоей благодати. Как я могу принять это?» Знаете, это как похоже на то, когда человек, он в море оказался, может быть, несчастный случай, и он тонет, проплывает большой корабль, ему бросают спасательный круг и говорят: «Хватайся за него». А человек начинает говорить: «О нет, я недостоин, это слишком хороший круг. Я недостоин, что вы меня спасли, может быть, что-то другое. Хватайся за этот круг, но получи спасение. О нет, я недостоин». Бог говорит: «Петр, если я не умою твоих ног, ты не имеешь со мной части вовек. Всякий долг да наполнится, для того, чтобы мы могли смириться перед Божьей благодатью. Господи, я недостоин». Конечно, мы недостойны. Кто нам сказал, что мы достойны? Мы недостойны. Мы рождены во грехе, мы зачаты со грехом, мы недостойны. Но Бог нас удостоил, Бог дал свою милость, Бог проявил свою любовь и говорит: «Я тебя хочу спасти». От нас только нужно принять эту благодать. От нас нужно смириться перед этой благодатью. Не занимать такую позицию: «О нет, кто я такой, я не могу». Мы можем оказаться навек разделенными с Христом. Нужно смириться перед Божьей благодатью. Как тем людям, которые гордые, и тем людям, которые, знаете, имеют такую, может быть, ложную скромность или смирение, или слишком заниженную самооценку, это тоже неправильно. Иоанн Креститель говорит: «Всякая гора да понизится, и дол да наполнится». Конечно же, говоря о смирении, хочется посмотреть, возможно, на пример, и лучший пример для смирения, для того, чтобы посмотреть, как это работает в жизни, к чему нам стремится, это Иисус Христос. Матфея, 11 глава, 29 стих. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Ибо я кроток и смирен сердцем. Он был кроток и смирен сердцем. Давайте посмотрим на его жизнь. Давайте посмотрим на его, может быть, отдельные такие события, поступки, на его реакцию, на то, что происходило. Когда-то в нем увидели того Спасителя, который избавит, возможно, всех проблем. Его когда-то захотели сделать нечаянно царем. И говорят: «Послушайте, давайте его сделаем царем. Так нам нравится, что он говорит, о чем проповедует». Иисус об этом узнал. И знаете, интересно, какая была бы наша реакция, если бы нас захотели сделать царем или патриархом всей Беларуси, или, может быть, кем-то другим похожим. Ведь столько можно вопросов, проблем решить с нашим положением. Можно настолько облегчить себе жизнь. И, может быть, и Христу, знаете, стоило только сделать вид, что он немножко замешкался, и тут его нечаянно сделали царем, хотя бы для фотографии с короной сфотографироваться. Но написано, он ушел. Он был смирен. Он понимал, что это не его, ему не нужны эти лавры на земле. Смиренный и кроткий Иисус Христос, когда был шторм, он встал и запретил морю и волнам. И знаете, тогда прозвучал вопрос: кто он такой? Кто ты такой, что море и волны повинуются тебе? Это кроткий и смиренный Христос. Часто происходит, когда, может быть, даже если взять природу или стихийные бедствия какие-то, можно услышать такую фразу: «Ну, у природы нет плохой погоды, нужно все так, все хорошо, может быть, все пройдет». Братья и сестры, Христос, он, когда нужно было успокоить бурю, он вставал и успокаивал. Кроткий и смиренный Христос, он однажды пришел в храм, он видел, что там творится беззаконие, он видел, что дом молитвы перестал быть домом молитвы, он взял бич из веревки, начал выгонять, опрокинул столы миновщиков. Это был кроткий смиренный агнец, который берет на себя грех всего мира, но зашел в храм, и он начал наводить порядки. Иногда, знаете, такое понимание о смирении, что это какой-то такой человек, который ниже плинтуса, тише, ниже травы, там, тише птички, или там просто вот он ничего не знает, ничего не говорит, никого не трогает, делает все, что ему скажут. Христос, он не был таким. Он был смиренным человеком, но смиренным перед кем? Он был смирен перед своим Отцом, перед Богом, перед Отцом Небесным. Он делал то, что Отец ему говорил делать. Он проповедовал тысячам. К нему приходила элита народа израильского, и он не задавался вопросом, а кто я такой, чтобы им проповедовать? Может быть, есть кто-то более достойный, может быть, есть какие-то раввины, которые больше прожили, может, кто-то у кого-то больше опыта, может быть, ну что мне там 30-32 года, кто я такой? Он не задавался таким вопросом, он смирялся, потому что понимал, что отец говорит ему идти и проповедовать. И собиралось на горе 5000 человек, он вставал и он учил. И в учении своем он говорил очень много вещей. Когда нужно было беседовать с одним Никодимом ночью, он просто шел и беседовал с одним человеком всю ночь. Или, возможно, это время. Он был смирен и делал то, что хотел от него отец. Он был смирен, и он взял на себя грехи всего мира. Он был Богом. Ему, я думаю, было комфортно на небесах вместе с отцом, но он взял на себя грехи всего мира. Он смирился. Он называл себя Сыном Божиим. Он не почитал для себя это каким-то кощунством. И удивлялись люди, удивлялись старейшины, удивлялись фарисеи. Как ты смеешь называть себя Сыном Божиим? Знаете, у него не было такой приниженной самооценки. Он знал, кто он есть. И он не стеснялся этого. Он был смирен. Даже перед своим званием он говорит, я Сын Божий. Кто видел меня, тот видел Отца. Это очень не нравилось людям, но Христос говорил так, как было. На самом деле, смиренный Христос приходил и исцелял болезни. Когда он видел, что люди страдают, он приходил и говорил, тебе, говорю, встань, протяни руку, и она становилась здоровой. Когда он видел, что смерть уже господствует в каком-то доме, он приходил и говорил, тебе повелеваю, встань и ходи. И люди воскресали. Это был кроткий, смиренный Христос. Он изгонял бесов, и его боялись, даже когда он приезжал, уже сразу какое-то движение приходило, там местность. Но он силой Божией он изгонял бесов. Когда-то услышал интересный пример, Сергей не читал, рассказывал, к нему как-то пришла одна сестра и говорит, у нее там она была такая важный человек с образованием, много что-то значащее в жизни, и говорит, пастор, меня так плохо сказали, меня обидели, и мне вот так больно, я не знаю, что делать, подскажите, может, как мне поступить? Он говорит, я, знаете, брат, сестра, я встаю и думаю, вот что ей сказать? И мне пришло слово такое, я говорю, сестра, в тебя что, плюнуть нельзя? Он говорит, в Христа плевали, а в тебя что, плюнуть нельзя? Это был смиренный Христос, который, братья и сестры, он пришло время, он стоял перед людьми, его связали. Он имел большую силу, чтобы разорвать эти веревки, чтобы они просто исчезли. В него плевали, он не плевал в ответ. Это был Бог. Это был Владыка Вселенной. И он стоял и просто принимал это поругание за тебя и за меня. Перед кем был смирен Христос? Он был смирен перед Отцом Небесным. И он часто входил в какие-то конфликтные ситуации с людьми, с законами, потому что, знаете, смирение это не просто я принимаю все, что мне скажут. Все, что мне скажут, я то приму, я такой смиренный. Нет. Нужно определиться, перед чем, перед кем ты смирен. Что такое смирение? Толкование этого слова – это отсутствие гордости. Или это добродетель, которая противоположная гордости. Это готовность подчиниться чужой воле. Готовность подчиниться чужой воле. Иисус Христос, Он был готов подчиниться воле Отца. Он говорит, я иду не туда, куда я хочу, но туда, куда Отец меня влечет. Я иду туда. И суть смирения Христа очень сильно вижу в Евангелии от Иоанна, 13 глава. Мы можем вместе открыть это место. Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 3 по 5 стих. Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Вот это место, с которого мы начинали читать 3 стих, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его. Все отдал в руки Его. Он понимал, что Он стал королем Вселенной. Он понимал, что Отец отдал всю Вселенную в Его руки. Он понял в тот момент, кем он стал. Он это знал. Он знал свою, он знал свое место, он понял, кто он. Отец все отдал в руки его. Просто позвать 12 легионов ангелов, это, наверное, было одно из самых простых, чтобы его спасли, чтобы ему помогли. Но вот этот Бог, вот это, вот, знаете, вот в этом величии, следующий стих написано, он встал, снял себе верхнюю одежду. Он наклонился, начал умывать ноги. Бог, который смирился, и он принял образ человека, принял образ раба для того, чтобы нам помочь. Вот здесь вот показана очень сильно суть Христа. Знаете, он знал, кто он есть, он не боялся своего положения, он не боялся своего звания, он не отрекался от себя, и в то же время он мог смириться. Мы дети Божии, и в то же время нам нужно быть смиренными рабами. У нас есть наследство, но нам нужно просто идти и говорить: «Господи, вот я, пошли меня». Филиппийцам 2 глава 6 по 11 стих, последнее место, которое я хотел бы зачитать. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Он был равным Богу, он был Сыном Божиим. Он смирил себя, быв послушен до смерти и смерти крестной. Когда-то на небесах раздался вопрос, кто пойдет для того, чтобы спасти этот мир, кто будет этим агнцем. Иисус Христос встал и говорит: «Я пойду». У него хватило, знаете, смирения, не было такого лжесмирения, он понимал ответственность, он не побоялся этой ответственности, он говорит: в смирении, в кротости я пойду, я буду исполнять это. И стих Писания, который я бы хотел закончить, или не буду его приводить, это Исаия предстал перед Богом, он увидел присутствие Божие, он увидел славу Божию, он увидел херувимов, которые служат, и опять же задался этот вопрос: кто пойдет для нас? Пророк Исаия говорит: вот я, пошли меня. Знаете, нужно смирение, чтобы так ответить. Смирение, чтобы смирить свою гордыню. И смирение, чтобы смирить свою заниженную самооценку. Господи, вот я, пошли меня. Куда пошлешь, туда я пойду. Иеремия как-то попытался перечь Бога. Говорит: Господи, я человек молодой, я неречистый. Ну, кто я такой, что меня буду слушать? Бог говорит: Иеремия, кому пошлю, к тому пойдешь. И что я тебе скажу, то ты будешь говорить. Иеремия в смирении принял эту волю Божию. И смириться перед Богом – это не значит всегда, знаете, стать таким последним человеком, которого попирают люди. Если Бог хочет поставить тебя проповедовать народом, нужно смириться и сказать: Господи, вот я, ты видишь меня, ты видишь мой характер, вот я, пошли меня. Если, быть может быть, просто нести молитвенное служение, когда тебя никто не видит, может быть, дел таких не видно, но ты стоишь в проломе: Господи, вот я, пошли меня. Братья и сестры, нам нужно быть смиренными людьми. Нам нужно понимать, кто мы. Мы должны понимать, что мы дети Божии, мы искуплены Богом. У нас есть наследство. У нас есть Отец Небесный. И мы должны понимать, что мы рабы Божии. Нам нужно смириться. Смирить свою гордыню, смирить свое тщеславие, смирить свою заниженную самооценку. И сказать: Господи, вот я, пошли меня. Я предлагаю подняться на ноги, наши ноги будем молиться.